Отец, мы благодарны Тебе за Дух Господень, который пребывает в духе каждого из нас лично. И мы верим, Отец, на основании Твоего Слова и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, который мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы благодарны Тебе, Отец, за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем духе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты сделал нас способными понимать и принимать несравненно больше. И мы благодарны Тебе за эти способности и возможности. Спасибо Тебе за Твое помазание, за Дух Господень. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы просим Тебя, прости, Отец, если мы хоть в чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление, ставили препятствия. Если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, мы каемся во имя Иисуса. И мы соглашаемся, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Спасибо Тебе, Иисус, за те способности и возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем духе. И мы принимаем, что прямо сейчас Духом Твоим, Духом истины, Ты наставишь каждого из нас на истину Твою. Просветишь очи сердца и сделаешь способными понимать и принимать несравненно больше. Мы принимаем. И мы просим Тебя, помажь каждого присутствующего, каждого входящего, духом премудрости и откровения к познанию Тебя и Твоих путей. И мы принимаем, что прямо сейчас Ты помазываешь ум каждого присутствующего и входящего духом премудрости и откровения к познанию Тебя, к познанию Твоих путей, Твоих воли, Твоих планов, Твоих намерений, всего, что связано с Богом во плоти. Спасибо Тебе, Иисус. Мы принимаем это с благодарением. Я прошу Тебя, Иисус, помажь и меня учить народ Твой, Твоего наследия, чтобы они совершали волю Твою во всей полноте и без всякого недостатка. Мы верим, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы принимаем, что прямо сейчас силою Твоего Святого Духа душевно слепые да получают свое прозрение, измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса, да расторгаются всякие узы мудрости земной, душевной, бесовской во имя Иисуса. Я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Дух Святой и за те способности и возможности, которые прямо сейчас действуют на этом месте могущественным образом. Снимаем всякое бремя, всякое ярмо. Мы принимаем действие Твоего Духа и силы. И мы соглашаемся, что мы больше никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Запишите еще раз, напоминаю, урок номер 12. Урок номер 12, и мы продолжаем с вами рассматривать тему «Мудрость Божия». У нас базовый стих – это притча, 3 глава, 35 стих, где написано «Мудрые наследуют что? Славу». «Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие». То есть удивительная мудрость, что слава, в данном случае, в котором здесь подразумевается, это есть результат пребывания в мудрости. И это полностью согласуется с тем, что записано в послании к Коринфянам, что мы проповедуем не мудрость века сего и не века властей сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог к славе нашей. То есть есть та мудрость, которую Бог приготовил, предназначил и определил для славы Его детей. И, конечно, эта мудрость не связана с тем, что мы будем ходить и друг друга хвалить. Нет, слово «слава» и слово «хвала» имеют небольшое различие в себе. Когда мы говорим о славе, связанной с Богом, это одно значение. Когда мы говорим о славе, связанной с человеком, это другое значение. Слава для вас – это быть тем, кем вы сотворены быть. Еще раз повторю. Слава для вас – это быть тем, для чего вы сотворены быть. Заметьте, когда Адам потерял свою славу. Заметьте, когда Люцифер потерял свою славу. Когда Люцифер потерял свою славу? Когда решил стать быть тем, кем он быть не может. И слава тут же оставила его. Когда человек потерял славу, когда он не был тем, кем он должен быть. Он потерял свою славу. Всегда помните из Писания, это касается вас. Иисус есть Господь кого? Господствующий. В этом ваша слава. И царь кого? Царствующий. И в этом ваша слава. Когда вы, живя на этой земле, не выполняете своей миссии на этой земле, а на этой земле ваша миссия – господствовать и царствовать во имя Иисуса. Когда вы не делаете это, то вы не ходите в славе. Вы не ходите в том, для чего вы сотворены. Изначально человек поставлен на этой земле не приспосабливаться, не адаптироваться, а насаждать волю Божию. В этом его миссия. И если человек не насаждает волю Божию на земле, а руководствуется обстоятельствами, руководствуется тем, что ему навязывает этот мир, то он ходит в бесславии. Потому мудрые, или те, которые руководствуются Божьей мудростью, всегда находятся там, или всегда являются, или становятся теми, кем они должны быть. А когда вы тот, кто вы должен быть, слава – это ваше наследие. В славе ходить несложно. Тяжело ходить в бесславии. Ходить в бесславии – это значит быть тем, кем ты не являешься. Это все равно, что вам пытаться быть холодильником. Это тяжело. Это мучительно, это утомляет. Вот почему верующие устают. Тяжело быть тостером. Тяжело быть холодильником. И когда вы пытаетесь быть тем, кем вы не являетесь, вы устаете. Вы хотите скорее отпуск, хотите скорее на пенсию, потому что устаете от жизни. И тело не выдерживает. Оно очень быстро стареет, очень быстро ветшает, оно быстро изнашивается. Поэтому понятно, у кого юность обновляется подобно орлу? У того, кто является тем, кто он есть. Понятно, кто живет под кровом Всевышнего? Тот, кто делает то, что он должен делать. Понятно, кто на злачных пажитях? Кто в послушании у Господа господствующий? То есть все эти стихи, они не являются само по себе. Они есть результат. Поэтому мудрость Божия – это то, что касается каждого верующего после рождения свыше. Поэтому Писание учит нас, что главное для рожденного свыше – мудрость. Хорошо. Опять-таки мы не ставим ее главнее любви, главнее Бога. Нет, нет, нет. Я сейчас говорю о том, что мы как дети Божьи, мы должны ходить в мудрости того, от кого мы произошли. Поэтому мы с вами уделяем время тому, что мы знакомимся с ней. Знакомимся не только с самой мудростью, но и с ее содержимым. Вы знаете, что удивительно? Что все спланированное Богом в его мудрости не есть сама мудрость. Потому что мудрость Божия, она несравненно больше. Когда я говорю слово «мудрость», я хотел бы, чтобы вы всегда немножко выставляли границы. Когда я говорю слово «мудрость Божия» в нашем классе, я ни в коем случае не подразумеваю всю мудрость Божию. Я говорю лишь о мудрости, которую Бог приготовил в отношении естественного физического мира, живущего в нем. Поэтому мы не говорим о всей мудрости. Мы не говорим о том, что все, что Бог спланировал для земли, для естественного физического мира, живущего в нем, это есть мудрость Божия. Но будьте внимательны. Но через спланированное в ней, спланированное в мудрости Божией, и явленное в естественном физическом мире, мы можем увидеть сущность мудрости Божией. Как написано, Римлянам 1 глава 20 стих написано, «Ибо невидимое его, а это содержимое мудрости Божией, вечная сила его и божество, от создания мира через рассматривание творений, видимо». То есть спланированное Богом, есть отображение качеств мудрости Божией, ее характера. То есть я могу взять Бытие 1, 2 главу, почитать, и я уже могу нарисовать картинку качеств самой мудрости. Я не вижу самой мудрости, но я вижу ее проявление. Потому что мудрость Божия – это Дух. Вы не можете его видеть. Но вы можете видеть мудрость в ее проявлениях, в качествах того, что было явлено в самой мудрости. Потому что каждое семя производит породу своему. Следовательно, спланированное Богом и приготовленное в его мудрости, есть отображение качеств самого Духа мудрости Божией. Чтобы вы просто это четко осознавали, что откуда выходит, то оно в себе и содержит. Все спланированное и приготовленное в Божьей мудрости и есть сама мудрость, выраженная в тех формах, в тех объектах, которые сотворены. Поэтому мы с вами говорим, что все записанное в Бытие 1-2 глава, это есть явление. Не просто сотворение, а явление. Явление чего? Явление истины, явление мудрости Божией, явление Бога, явление всего. Потому Бытие 1 глава и 2 глава очень важные в Писании, потому что из них вы знакомитесь с совершенной волей Божией. Такая, как она есть, такая, как она всегда будет, и она неизменна. И из Бытие 1-2 глава я всегда знакомился с Божьей мудростью. Потому что мудрость, сходящая свыше, полна добрых плодов. А ну вспомните, какими словами Бог подытоживал каждое из творений. Весьма хорошо. Полна добрых плодов. Знаете, одно дело говорить о мудрости Божией, как о мудрости Божией вне. Но вы всегда помните, что мудрость Божия или Дух Божьей мудрости находится в вас. А еще больше должно вас радовать, что у вас находится не только Дух Божьей мудрости, а у вас находится и все, что касается вас, приготовленное для вас в мудрости Божией. Потому Писание говорит, что источник жизни, я сказал жизни, не приспособление, находится в вашем духе. Больше всего хранимого храни дух, из него что? Источник жизни, не существование, не приспособление, не адаптирование, а источник жизни. Потому что в вашем уме вы научены приспосабливаться, адаптироваться, исходя из тех обстоятельств и из того, что происходит в мире. Но поймите, вы вообще сотворены не адаптироваться и не существовать, вы сотворены жить. Потому все, что окружает вас, это не жизнь, это существование. А вот то, что в вас, в мудрости, вот это жизнь. Потому не путайте. Все, что окружает вас, это не жизнь. Это далеко не жизнь, потому что она не соответствует воле Божией. А вот то, что вас, в вашем духе, вот оно должно быть снаружи. Потому что люди до сих пор так и не познали, что такое жизнь. И все творение ожидает откровения сынов Божьих. А сыны Божьи, пока они сами живут в этом мире, называя это жизнь. А это не жизнь. Это не жизнь, это существование, это мир проклятия. Потому что согласно Бытие 3 глава, мы видим, что в этом мире правит на сегодняшний день смерть и проклятие. Пока еще. В нашей жизни правит Бог. Поэтому мы представители жизни, и мы должны насаждать на этой земле что? Жизнь. Смотря на вас, общаясь с каждым из вас, люди должны переживать жизнь. Они должны хотеть жить. А иногда люди пообщаются с верующим, и они говорят, помолитесь вместе со мной за вознесение. Вот то, что рассказывают верующие, оно к жизни не ведет. Люди одевают печальные одежды сразу. То я вот поговорил с одним верующим, вы знаете, я думаю, что мне нужно привести в порядок мои дела. И записать завещание. Бо все так близко уже. Верующие сидят на чемоданах. Они не собираются на земле насаждать волю Божью. Послушайте, о чем они говорят. Так, мы готовимся. Подождите, а кто на этой земле будет еще насаждать волю Божью? Вы не знаете ни дня, ни часа. Как вы можете решать, что вам уже пора? Ваша часть – насаждать волю Божью. Он есть Господь господствующих и Царь царей. И пока вы не научитесь господствовать и царствовать, то представ пред Господом, поверьте, вы можете услышать такое, что вас лучше не обрадует. Поэтому лучше, пока мы на этой земле, учитесь царствовать и учитесь господствовать во имя Его. Что без мудрости Божьей у вас никак не получится. Поэтому мы с вами знакомимся с мудростью, знакомимся с ее содержимым. Чтобы вы прекрасно понимали, что находится в вашем духе. Хорошо знать, что находится в твоем духе. Во всяком случае, вы будете знать, что оттуда брать. Во всяком случае, вы будете знать, как взаимодействовать с тем, что в вас. Конечно, у вас находится Дух Божий. Но Дух Божьей мудрости в вашем духе находится с определенной миссией. И вам очень важно знать эту миссию. Это миссия Духа Истины. Хорошо, это я просто сделал такое вступление. Я хочу напомнить некоторые основные моменты из нашего пройденного 11 урока. На прошлом 11 уроке мы с вами говорили о том, что связано с духовным архивом. Потому что мудрость Божия, одна из его миссий, это духовный архив. Бог в своей мудрости еще прежде создания мира спланировал все, что связано с естественным физическим миром и живущих в нем. Мы знаем из Писания, что все это названо одним словом – истина. Содержимое Божьей мудрости, оно настолько удивительно по своему содержанию, что все, что там находится, представляет для человека, для нас, как архив. Нам ничего не надо придумывать. Потому Писание говорит, кому не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем без упреков. То есть это как вы заходите в архив и говорите, мне нужна информация по поводу этого и этого. Как на сегодняшний день часто принято говорить, а прежде было так. И они обращаются к архиву и поднимают документы из архива, чтобы узнать, как было раньше. Архив – это есть истина. Поэтому вы можете обращаться к истине и получить четкую картину того, каким оно должно быть. Мы с вами говорили на прошлом уроке, что учитывая, что Бог все приготовил в своей мудрости, спланировал в своей мудрости, человеку не нужно ничего придумывать. Заметьте, ваша позиция в молитвенной комнате не придумывать, а исходя из того, что он уже все спланировал и приготовил, ваша позиция что? Узнавать. Это намного легче. Скажите, что легче, зайти в молитвенную комнату и сидеть думку гадать, что делать? Или зайти в молитвенную комнату и узнать, что делать? А учитывая, что вы знаете, что в молитвенную комнату вы заходите не сами, что я вам очень рекомендую, я имею в виду в смысле с Духом Святым лучше, то зайдя в молитвенную комнату с Духом Святым, вы уже знаете, с кем разговаривать. Учитывая, что вы знаете, что то, что вам скажет Дух истины, это не ложь, а истина, то вы знаете, что не нужно ли задавать вопрос. Знаете, как верующие иногда сейчас разговаривают? Честно тебе говорю. Вы слышали, да? А мне хочется спросить, а что, до этого ты обманывал? Я тебе честно говорю. Это еще из той области мудрости земной. Я не раз слышу об этом в своем офисе. Люди, то есть мои сотрудники так увлекаются между собой разговаривать, говорят, я честно тебе говорю. Такое впечатление, что он до этого обманывал. Нет, это по привычке. Так вот, что радует, что Дух истины, который в вас, он никогда не скажет вам честно, тебе говорю. Он говорит только истину и ничего, кроме истины. Поэтому, когда вы что-то узнаете от Духа Святого, вам не надо переспрашивать. Вы записали, да делайте. Брат Олег, вы так легко рассказываете, вам все равно придется к этому прийти. Чтобы ваша жизнь не была экспериментом, чтобы вы не устраивали каждый день пробы и ошибки, а верующим нравится это для бодрости. Но это мудрость земная. Писание говорит, что ваши пути должны быть все тверды. Все пути твои да будут тверды. Твердым может быть только то, что неизменно и постоянно. А это относится к истине. А ну напомните мне три качества истины. И будем переходить к сегодняшнему уроку. Первое качество истины. Истина пребывает вовек. Второе качество истины. К истине нечего прибавить, и от истины нечего убавить. Всегда об этом помнить. Это качество неизменности и постоянности, при которых вы только можете иметь покой. Покой всегда включает в себя неизменность и постоянство. Если что-то меняется, покоя не видать. Но заметьте, как верующие представляют Бога. Никогда не знаешь. Представляете, создать семью с тем, о ком вы ничего не знаете, и не знаете, каким он будет дальше. Но верующие создают семью с Богом и постоянно представляют, что ты его никогда не знаешь. Потому неверующие не торопятся иметь такого Бога. Потому что кто хочет жить на вулкане? Причем счастливой жизнью. Хорошо. Вот так верующие оказывают себе ведмежьи услуги. Представляют Бога таким, которым никто не хочет иметь. За сами они не хотят такого иметь Бога. Хорошо. Давайте мы продолжим с вами рассматривать Божью мудрость. Сегодня мы поговорим с вами о человеке в Божьей мудрости. Я познакомлю вас, исходя из Божьей мудрости о вас самих. На прошлой встрече мы с вами говорили о том, откуда взялся человек. И я хочу вот это напомнить. Вот это я хочу вам напомнить. Человек сам по себе одно из удивительнейших Божьих творений. Удивительно тем, что Бог человека не планировал. Это всегда помните об этом. Бог вас не планировал. Почему я на это делаю ударение? Потому что Бог планировал животных. Бог планировал наполнение земли. Бог планировал наполнение вашей жизни. Бог планировал вашу миссию. Бог планировал все, что связано с вами, но не вас самих. Почему? Объясняю. Потому что вы произошли по его образу и подобию. Зачем Богу планировать себя? То есть вы являетесь проекцией, ксерокопией, ну, чтобы было понятно на вашем языке. Он сотворил тебя по своему образу и подобию. Но когда я использую эти термины, всегда важно помнить не физическую вашу часть, а духовную вашу часть. Когда Бог творил человека, Он обратился к своему духу. Сотворим. Он говорил самому себе, Он говорил в свой дух, Он говорил к тому материалу, из которого Он сотворил человека. Потому рожденный от духа есть кто? Дух. То есть Бог говорил своему духу, и из духа вышла частичка духа. Маленькая частичка духа, в которую Бог вложил ее миссию. Ее миссию. Вот почему, когда мы делаем хлебопреломление, то мы соединяемся в крови и в теле. Приобщаемся. И заметьте, когда мы делаем хлебопреломление, приобщаемся, каждая частичка к частичке, как мы называемся в целом? Тело. А порознь – члены. Вот почему мы важны вместе. Потому что когда мы вместе, то мы как тело Бога живого. То есть каждый из нас как клеточка, которую Бог взял от себя, отделил, вложил потенциал, вложил миссию, вложил обеспечение, вложил, и эта частичка имеет название в соответствии с призванием. Потому что духи различаются по призванию, а не по полу. А потом эту частичку, этот дух, он облег в тело и поместил в естественный физический мир с целью реализации ее содержимого. Я просто напомнил вам некоторые моменты, связанные с вами, потому что мы об этом говорили на прошлой встрече, что человек есть дух, взятый, мы говорим рожденный, от Духа Божьего. Человек произошел от Духа Божьего. Значит, качество вашего духа соответствует качеству кого? Духа Божьего. Вот почему плоды Духа Святого – это ваш естественный, сверхъестественный характер. Потому вы смело можете в резюме устройства на работу писать характер. Любовь, радость, мир, долготерпение. Представляете, если вы такое напишете? Вас сразу на должность директора. Хорошо. А потом скажут, у нас такой должности нет. Не, будьте мудрыми. Хорошо. То есть я напомнил вам некоторые важные моменты, чтобы вы всегда помнили, от кого вы произошли, и качества вашего духа определяются качествами Духа Божьего. О, брат Олег, я даже не могу себе представить, что качество моего духа соответствует качеству Духа Божьего. Если бы это было по-другому, вы бы не могли быть вместе с одним целым. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Вы можете соединяться только с тем, от кого вы произошли. Вот почему, когда вы соединились с нечистым духом, вы никогда не имели покоя. И вы умирали. Потому что в нем не было жизни. Это не тот, кто вообще с вами может соединяться. Это все равно, что сметану соединить с этим самым, с соляркой. Все, сметана умирает. Хорошо, ну это я напомнил вас и спрашиваю вам кое-что из прошлой встречи. Теперь давайте проводим дальше исследования, связанные с человеком. Опять-таки в свете Божьей мудрости. Итак, Бог решил сотворить, не запланировал. Помните, я не говорю запланировал. Бог решил сотворить духовное человека, духовного творения человека по своему образу и подобию. Само решение сотворить человека как духовное творение по своему образу и подобию говорило о том, что Бог решил сотворить личность. Поэтому напишите себе, человек – духовная личность. Это супер важно. Я думаю, что если бы каждый верующий осознавал, что такое личность, а мы выросли в таком обществе, где фактор личности был полностью аннулирован, никто из себя не считал личностью. Это было убрано и разрушено. Потому культ личности развивался только в верхушке, но ни в коем случае не внизу. Потому людям сложно понимать, что такое личность на этом уровне. А человек является личностью. И по причине, нас, по причине присутствия на земле мудрости земной, понимание личности отсутствует, правильное, истинное. А то присутствие понимания личности, которое есть, оно полностью искажено. Полностью искажено. Поэтому изучение значения слова «личность» в связи с человеком мы можем только узнать через Творца как личность. Поэтому мы будем говорить о человеке как личности, но смотреть на человека как личность через Бога, от которого произошел человек, как личность. Поэтому познание личности в человеке нужно совершать через кого? Через Бога. Молодцы, вы теперь понимаете. Поэтому мы и обратимся к познанию личности как человека, но через Бога. Но прежде чем мы обратимся, я хочу напомнить, что мы не отрываемся от страха Господня. А ну напомните мне, что такое страх Господень? Ненавидеть зло. Гордость, высокомерие, злой путь и коварные уста. Но позиция страха – это ненависть к любой форме зла. Потому в мудрости Божией нет зла. И все, что Бог планировал в отношении земли и живущих на ней, в том нет зла. И Бог, планируя естественный физический мир и тех, кто будет жить на нем, планировал под себя. Об этом мы говорили на прошлой встрече. Все им и для него сотворено. Хорошо. Итак, мы рассматриваем основные моменты, связанные с личностью. Я верю, что вам в этом нужно откровение. Потому что вы личность. И пока если вы не знаете, что значит личность, у вас молитвенная комната, возможно, организована неверно. Поэтому будьте внимательны ко всему, что мы будем говорить сегодня. А теперь ответьте мне на такой вопрос. В чем заключается основное отличие человека, как личности, делая ударение, от других невидимых и видимых Божьих творений? Чем отличается? Отличие состоит в том, что человек, пребывая во плоти на земле, имеет Богом данное ему право выбора. Выбора. Опять отмечу, пока мы на земле. Пока вы во плоти и пока вы на земле, у вас есть право выбора. И такое право действует в вашей жизни до тех пор, пока вы во плоти и пока вы на земле. Как только вы лишаетесь тела и выходите из тела, это право автоматически у вас на время забирается. Чтобы вы были в курсе. Потому Бог всем повсюду повелевает, что? Воспользоваться этим правом. Пока не поздно. Покаяться. Чтобы вы были в курсе. Потому что потом такой возможности не представляется. В определенных деноминациях они говорят, что еще есть время чистилища. То есть вы еще сможете поменяться. Но на самом деле это обольщение и не больше. Итак, мы говорим с вами о праве выбора. Это важная составляющая качеств личности. Право выбора. Но давайте с вами проанализируем. Право выбора между чем и чем? Между добром и добром? Или право выбора между злом и злом? Право выбора между чем? Скажите, право выбора из двух зол меньше – это выбор? Нет. Хотя вам всегда его предлагают. Из двух зол надо выбирать? Меньше. Это не право выбора. Это рабское мышление. Выбор – это когда между добром и злом. Всегда об этом помните. Мне как-то позвонили после такого вот урока и спросили: брат Олег, вы хотите сказать, что ангел Люцифер имел право выбора? Для меня это был удивительный вопрос, потому что я никогда об этом не думал. Но размышляя над этим вопросом, я получил от Духа Божьего ответ, что архангел Люцифер, он как ангельское существо, не имел права выбора. Так как это право выбора дается только тем, кто может потом вернуться к этому праву. Ангелы не могут возвращаться. Право выбора нельзя помнить, путать с ответственностью, возлагаемое на кого или на что-либо. Право выбора дается не на раз. Всегда об этом помните. Если кому-то дается право выбора, то ему дается и право потом вернуться. Если бы вам дали выбрать зло, но не дали возможность вернуться обратно, вас подставили, чтобы вы были в курсе. Если бы Бог дал человеку право выбора между добром и злом,
и при этом не дал бы возможность ему вернуться обратно, то это подстава в полном смысле. Это убийство, причем запланировано. Этим занимаются политтехнологи. Они планируют заведомые поражения в свою сторону, конечно, в конечном итоге в свою цель. Но Бог не является таким Богом, который планирует что-то во вред. Помните, мы с вами говорили, а может не говорили, но еще будем говорить, что любовь, давая право выбора, всегда учитывает ошибку и предоставляет возможность вернуться. А Бог есть любовь. Мы еще тоже будем об этом говорить. Хорошо, значит, истинное право выбора всегда предполагает возможность повторного выбора. Всегда об этом помните. Это хорошо видно из Бытия 3 глава 22 стих. «И сказал Господь Бог, вот Адам встал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни и не вкусил». То есть был возможен повторный выбор. Значит, изначально это был выбор. Но если нет повторного выбора, значит это не выбор. Вот что сказал мне Дух Божий по поводу Люцифера. Люцифер, преступник, не имел выбора. Он не выбирал. Он преступил закон об ангелах. Одна из статей которого гласит, они сущслужебные духи. Именно по этой причине он был изгнан. Он преступил. Он не мог выбрать. Он просто преступил. Есть разница преступить и разница выбрать. Это немножко разные вещи. Я сейчас это не буду обсуждать, но чтобы вы были в курсе. Поэтому помните, если нет права вернуться или исправиться, то нет и выбора. Если нет права вернуться или исправиться, то нет и выбора. Адам же, сделав неправильный выбор, остался на земле. Он не был изгнан с земли. Конечно, мы говорим о том, что Бог не давал ему разрешения на этот выбор. Но учитывая, что он сотворил его личностью, то этот выбор сам по себе предполагался. Бог не давал ему разрешения, но как личность, имея право, он это имел. Иначе бы человек сразу после ошибки был бы уничтожен. Или после потопа все было бы смыто. Но мы видим, что все не было смыто. Хорошо, возвращаемся. Итак, право выбора или то, что человек имеет Божье качество личность, подтверждало и утверждало дерево, посаженное Богом в Эдемском саду. Дерево с удивительным названием, оно, помните какое название? Познание добра и зла. Вообще это удивительное дерево тем, что это дерево не предполагало, чтобы с него кто-то кушал. Это сейчас оно так представляется, что дерево, с которого кто-то вкусил. На самом деле цель этого дерева была настолько многогранной, я сейчас ее затрону, я прочитаю об этом дереве. Бытие 2 глава 16-17 стих. «От всякого дерева в саду ты будешь есть». То есть с тех деревьев кушай. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него». То есть оно для этого не предназначается. То есть понимаете, это все равно, что кто-то говорит вам, не кушайте, пожалуйста, одуванчики. А вам кто-то расскажет, с него неплохое варенье. Сейчас варенье готовится всего. Из кабачков, из огурцов, из чего только не готовят. Главное, чтобы сахар был. То есть я просто предполагаю. А вообще Бог не планировал, чтобы человек ел одуванчики. Я просто вам говорю, чтобы вы понимали саму цель. Возможно, вы готовите. Это ни в коем случае не ваш огород. «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». То есть Бог не поместил этого дерева в Эдемском саду с целью, чтобы угрожать человеку. Вообще, если бы в Эдемском саду не было хоть чего-то, что говорило о праве выбора между добром и злом, то в Эдемском саду гулял бы раб, который не имеет возможности ошибиться. Представляете, ходит в Эдемском саду личность, которая не может выбрать между добром и злом. Но он личность, так не бывает. Как только Бог принял решение сотворить человека по образу своему и подобию, это само по себе предполагало, что на земле должно быть что-то, что дает возможность выбрать между добром и злом. Что такое выбор между добром и злом? Это право на ошибку. Если бы на земле не было ничего, дающего право на ошибку, то на земле бы находился раб. всегда об этом помните. Право выбора имеет только человек. Иначе бы он был подобный ангелам, как и все во плоти. Итак, учитывая, что Бог есть источник мудрости, а следовательно и источник познания, то понятно, что само по себе дерево не обладало никакими качествами познания добра и зла. Это просто было дерево, на котором висели какие-то плоды. Цель этого дерева была как библейский класс, чтобы были тоже в курсе этих знаний. То есть сама цель этого дерева – это подойти и спросить у Бога: «Господь, Ты сказал, что это дерево – познание добра и зла. Что такое добро?» И Бог бы начал с ним общаться. «А что такое зло?» И Бог начал с ним общаться. В свое время каждый из вас был научен познать что-либо, проходя через это. Мы были обмануты. Иисус является истинным образцом познания чего-либо. Заметьте, Иисус познавал зло, не проходя зло. Иисус знал все о грехе, не проходя грех. Иисус взял на себя, но это не значит, что Он это сделал. Я имею в виду, Он не согрешил, чтобы знать все о грехе. Но откуда Он узнавал все о грехе, откуда Он все узнавал о зло, кому не достает мудрости? Это истинный путь. Потому дерево в Эдемском саду – это был библейский класс, где Бог планировал встречаться с Адамом и разговаривать на тему познания добра и на тему познания зла. Это истинный путь познания и добра, и зла. Все пути другие – это пути ложные. Кстати, во многим, которые научены сами и верующие. Поэтому чаще всего существуют такие теории, что для того, чтобы молиться за больных, то нужно что самому? Переболеть. Ну, брат Олег, мы знаем, что все, кто молится за исцеление, они болели. Да, они прошли такой путь. Но это не значит, что это истинный путь. Я знаю людей, которые не болели, но они молятся за исцеление. Это не показатель. Просто в умах невозрожденных свыше, в умах необновленных мудростью Божией, всегда складывается такое впечатление в свете мудрости земной, еще пока, что для того, чтобы что-то уметь делать хорошо, нужно обязательно это пережить. На самом деле нет. Иисус умел и умеет все делать хорошо, не потому что Он это пережил, а потому что в мудрости Божией от Бога Он имеет познание как добра, так и зла. Я вам это отмечаю, чтобы вы просто двигались всегда в мудрости Божией. Если вы хотите что-то о чем-то узнать, что вам нужно сделать? Спросить у того, кто об этом знает. Вам лучше не учиться, проходя через ошибки. Не учитесь так. Лучше узнайте у Него все об этих ошибках. Все узнавайте у Него. Но я делаю ударение все-таки на то, что у личности стоит за правом выбора право на что? На ошибку. Всегда об этом помните. Если вы заберете у человека право на ошибку, вы не имеете дела с человеком. Нет, конечно, он выглядит как человек. Никогда не забирайте у человека право на ошибку. Никогда. Я еще дальше к этому подведу вас. Итак, давайте более подробно рассмотрим право на ошибку. Потому что в факторе личности это очень важное право. Как мы уже говорили, что Бог не давал разрешения на ошибку. Но право выбора это допускало. Только у раба нет права на ошибку. Человек же, сотворенный по образу Божию, имеет Богом данное право на ошибку. В этом есть качество личности. Вы помните, что когда Господь Иисус пребывал на земле, Он не лишал Своих учеников права на ошибку. Он знал о замыслах Иуды. Он знал о том, что планируется. Но тем не менее, Он до последнего давал возможность ему покаяться. Как я уже говорил, что грех Иуды был намного меньше греха одного из его учеников, Петра. Разница лишь в том, что один покаялся, выбрал покаяться перед Богом, а другой не выбрал покаяться перед Богом. Я знаю, что мудрость земная, она обучила людей лишать права выбора. Это часто видно в воспитании детей. Как сами родители оказывают медвежью услугу. Они запрещают детям, фактически лишая возможность детей права на ошибку. Они говорят, делай только так. Вы знаете, У ребенка есть всегда вариант, как он это хочет сделать. Если вы ему не покажете, как правильно, а будете говорить, делать только так, и не объясните, как, то он сделает так, как он это понимает. У ребенка всегда должна быть право выбора. То есть он знает, как он знает, и вы расскажите ему, как правильно. Правильно. И дайте ему возможность самому выбрать. Когда он ошибется и сделает как правильно, то он тогда вы в его глазах как авторитет вырастите. Потому что вы подсказали истину. Что вы понимали эту саму истину. Если вы будете лишать детей права на ошибку, не давайте им этого права, но не лишайте их этого права. Дайте им всегда возможность выбирать. Кстати, здесь не жарко вам? Если жарко, нажми красную кнопочку там, чтобы здесь немножко воздух. И красную, вот эту, да. Ничего не высветилось. Хорошо, тогда откройте дверь, чтобы немножко воздух заходил свежий, чтобы вам было здесь свежее. Во всяком случае, вашему телу. А тело, оно такое своеобразное. А вот. Хорошо. Мы возвращаемся с вами к праву выбору. То есть мудрость земная обучила человека не давать другому человеку право выбора. Потому что сама система этого мира, она построена порабощать. Потому что как только вы лишены права выбора, вы лишены права на ошибку. Значит, вы перестанете думать. Как только вы перестаете думать, вот почему в семьях происходят конфликты. В семьях в основном очень часто семьи строятся в системе доминирования. Кто-то доминирует. То ли мужчина доминирует, то ли женщина доминирует. Поймите, то доминирование, о котором говорится в Писании, он же спаситель тела, муж, господин. Ни в коем случае не предполагает, что муж должен решать все за жену и решать жены право ошибка. Нет, это просто даже в христианстве было искажено. В семье две личности, потому что описано, что во Христе нет ни мужского, ни женского пола. Две личности. Каждая из них имеет право выбора и право на ошибку. И каждая из них должна возрастать в познании Бога, Его путей, Его мудрости. Потому что на Писании написано, что когда Бог благословил, Он благословил обоих, и мужчину, и женщину, а не кого-то отдельно. Я хочу, чтобы вы просто это понимали, потому что вам это право придется научиться давать людям, право выбора. Но всегда объясняйте людям, как правильно. Они должны всегда знать, как правильно, и должны увидеть, как неправильно. Хорошо. Итак, давайте немножко подсуммируем. Потому что когда Бог дал человеку право выбора, право на ошибку, то Бог учел возможный неправильный выбор. Вы теперь понимаете саму мудрость? Я верю, что теперь в ваших умах это все складывается. Давайте немножко подсуммируем. Вот я хочу, чтобы мы с вами подсуммировали. Итак, Бог еще прежде создания мира решил сотворить человека по своему образу и подобию, как духовную личность с правом выбора. И Бог прекрасно понимал, что человек, как духовная личность, имея право выбора, в какой-то период вечности может воспользоваться своим неправильным выбором. Это несложно догадаться. И понимая, что начнет происходить на земле, а именно искажение, то Бог учел, что с момента, как человек сделает неправильный выбор, на земле начнет происходить искажение истинных ценностей, истинного поведения, истинных правил, методов, законов, истинного содержания, будут искажаться знания истинного содержания, знания истинных ценностей, знания истины в каждой сфере человека. Истину исказить невозможно, можно искажать только знания. Вы не можете исказить закон электричества, но вы можете исказить знания о нем. Что находится в умах возрожденных свыше? Знание. Что такое мудрость земная? Это искаженное знание. Или знание, опять-таки, давайте я объясню вам, чтобы вы понимали. На сегодняшний день существует два вида мудрости. Мудрость Божья и мудрость земная, душевная, бесовская. Что такое мудрость земная, душевная, бесовская? Это мудрость Божья искаженная, потому что у сатаны ничего своего нет. Он просто исказил знания, которые в Боге или... Что такое мудрость? Давайте я вам дам немножко глубже определение. Мудрость – это порядок ценностей.
которые Бог определил для земли и для живущих на ней. Это как бы одно из определений, которое, чтобы вам было понятно. Определенный Богом порядок ценности, который находится в Его духе. Мудрость земная – это искаженный порядок ценности. Искаженный. Закон электричества – это определенный Богом порядок. Но есть знания, которые сатана берет и искаженно представляет пользование законом электричества. Вы знаете, что оголенные провода трогать нельзя. Но в голове вашей может что-то вам сказать. А ну дотронься, там есть напряжение. И вы дотрагиваетесь, получаете откровение, что есть. А если вы стоите на чем-то мокром, то это будет последнее откровение. Так сатана представляет все. Попробуй. Подлинно ли сказал Бог, что нельзя есть? А вот прыгни ангелам, что им заповедано. Закон земного тяготения не нужно использовать, проверять Божью любовь. Как он сказал, что если ты сын Божий, прыгни. Бог же тебя любит, он же заповедал ангелам. Не надо проверять Божью любовь, используя законы, которые не направлены на то, чтобы проверять Божью любовь. Хотя на сегодняшний день иногда слушаешь верующих, о, я буду поститься и молиться, пока Бог не ответит. Это называется манипуляция. Никогда не используйте Божью любовь, чтобы растрогать Бога. Я буду поститься и молиться, пока Он не ответит. Вам нужна пост и молитва, связанная с верой. На сегодняшний день я не раз слышу, как верующие манипулируют Божью любовью. Хорошо, но мы сейчас это не трогаем. Итак, Бог не планировал таких действий, чтобы человек неправильно воспользовался своим выбором. Потому понимая, что стоит за выбором, Бог приготовил истину или приготовил духовный архив, как мы уже говорили. Одна из целей которого, чтобы независимо от выбора человека, при его вечной жизни на земле, для человечества не было утрачено истинное представление о всем Божьем. Чтобы человек мог исправиться, сделать правильный выбор и вернуться к истине. При любом выборе человека истина неизменна и постоянна. То есть Бог определил истину, через которую человек имеет возможность вернуться к тому, что определил Бог. И таким, как Он это определил. Послание к Ефесянам, 1 глава, 4 стих. «Он, Бог, избрал нас в Нем, в Сыне Своем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». Значит, в Нем вы святы и непорочны перед Ним в любви. Римлянам 8:29. «И кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он, Сын Божий, был первородный между многими братьями». А также увидеть все вокруг в свете истины или глазами мудрости Божией. То есть Сын Божий – это образец, истинный образец человека. А через Сына Божьего мы видим все истинно, видя, что истинно, а что ложно, видя в свете истины, которую приготовил Бог. То есть истине или в спланированном Богом в Его мудрости есть все необходимое для того, чтобы человечество при любых событиях на земле могло быть восстановлено в истине. Вы хотите, и я просто рисую вам картину того, что находится в Духе Божьем, в вашем духе, Духом Божьей премудрости. Итак, восстановление же человека в истине предполагает снова право выбора. Снова право выбора. И мы с вами говорили, что когда Бог в своей мудрости приготовил все для естественного физического мира и для живущих в нем, то что Он приготовил, содержит в себе и то, что Бог учитывал. Мы с вами читали из Псалма 138, 16 стих, где написано: «В твоей книге записаны все дни». Все это сколько? Все. Все это значит и завтрашний день. Заметьте, завтрашний день уже что? Записан. Давайте я здесь немножко остановлюсь. Бог в своей мудрости расписал жизнь каждого человека. Расписал каждый день. Расписал задания на каждый день. Расписал обеспечение на каждый день. Расписал место реализации задания, время реализации задания, участников реализации задания. Бог и расписал каждый день, исходя из своей
мудрости. В его мудрости этот каждый день расписан. Возникает вопрос, где находится Дух Божьей мудрости сейчас для вас? В вашем духе. Значит, в вашем духе находится что? Расписание. Нужно ли вам сидеть и думать, что вам делать? Вот почему жизнь верующей кажется такая тяжелая. Потому что каждый день, который начинается в Божьей мудрости, Бог спланировал для радости и веселья. Но пока вы не узнаете, что находится в Божьей мудрости, то вы просто говорите себе этот стих. Этот день сотворил Господь для радости и веселья. В конце дня вы уже не знаете, куда от этой радости деться, и вы хотите спать, потому что тело уже все. Поймите, Он сотворил, но где оно находится? Оно находится в вашем духе. И вам доступно знать, как приготовил Бог этот день. Но как начинается день? Вспомните сами. Если бы у вас день начинался с того, что повелишь Господи делать, и начинался не только раз в неделю, а каждый день, изо дня в день, качественная молитвенная комната. Качественная молитвенная комната, исходя из того, что в вашем духе, а не то, что в вашей голове. То изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. Я не знаю, сколько бы на это ушло время, но я верю, что наступил бы день, когда бы наконец-то бы начали жить в соответствии с тем, что Он приготовил в Своей мудрости для вас, для жизни на этой земле в это время. Вам это доступно. Поэтому Писание говорит, что Дух истины наставит вас на что? На истину. Дух истины не собирается вас адаптировать, приспосабливать и рассказывать вам, как лучше жить в этом проклятом мире. Дух истины в вашей жизни как раз с целью, чтобы вы насаждали истину на этой земле, чтобы вы свидетельствовали об истине. Но истина находится в вас. Мудрость Божия находится в вас. Все находится в вас. И пока вы живете содержимым своего ума, то, что в вас, оно не выходит наружу. Потому что то, что выйдет из вас, во многом будет идти вразрез с тем, что находится снаружи. Поэтому, когда вы будете жить из духа наружу, то все будут крутить у виска. Он ненормален. Все, что он говорит, ненормально. Он больной. Потому что для мира вы больной, а для Бога вы здоровый. Я хочу, чтобы вы понимали, что все находится уже в вас. Молитвенная комната – это не место, где вы должны думать. Усвойте раз и навсегда. Молитвенная комната – это место, где вы должны узнавать. И если ваш духовный мобильник не настроен на чистоту приема из Духа Божьего, то я могу вам точно сказать, ваша жизнь во многом суета и томление Духа. Поэтому к концу дня вы не особенно ждете наступления утра. А утром вы не особенно стремитесь к тому, чтобы... И вы ждете отпуска. Вы ждете отпуска. Брат Олег, давайте помолимся, чтобы быстрее наступил отпуск. Когда вы живете в Божьем плане, когда вы живете Его путями, ходите Его путями, в Его обеспечении, в Его содержании, вы не ждете отпуска. Потому что каждый день... Знаете, иногда верующие общаются. На какую работу ты ходишь? Ты работаешь, ты не работаешь. То есть верующие общаются и говорят о некоторых вещах, связанных с этим миром. Поэтому радости особенно не видно в том, о чем они говорят. Вы должны жить из своего духа. Потому что, живя из своего духа, вы будете жить в его плане. Я не сказал, что это сразу получится. Но если вы решили ходить в его мудрости, ходить в славе, то вам придется обратиться к его мудрости. Поэтому молитвенную комнату сделайте качественно. Научитесь черпать из своего духа. Учитесь черпать из своего духа. Потому что то, что в вашем духе, в этом будете жить в его славе. Мудрые наследуют что? А мудрость находится где? В вашем духе. В вашем духе находится мудрость Божия. Это дух истины. И еще раз читаю. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные. Все дни. В Божьей мудрости есть совершенная воля Божья. И в Божьей мудрости есть учтенное Богом на период возможного отступления. Мы будем говорить об этом на следующем уроке. Я просто хочу, чтобы вы это понимали. В Божьей мудрости есть совершенная воля Божья. А мы называем это истиной. И в Божьей мудрости есть то, что Бог приготовил, на период возможного отступления человека от истины.
Мы будем говорить на следующем уроке. Очень интересный материал. То есть есть то, что запланировано Богом, а есть то, что учтено. Бог не планировал грех, но Он его учел. А выход из греха запланировал. Мы об этом будем говорить. Поэтому в вашем духе есть ответы на все возможные вопросы, которые даже еще не произошли, а у вас уже есть ответы. Значит, кто вы на самом деле? Вопрос или ответ?
Ответ. Тогда скажите мне, где у вас вопросы? В голове. Молодцы.
Потому в голове, когда вы будете из головы брать, у вас будут одни вопросы. Правда, чем больше я слушаю, тем больше у меня вопросов. Приехали. Вы теперь понимаете, откуда у вас вопросы. Потому что в духе находится Дух Божий, Дух истины, светильник Божий. Там одни ответы, а в голове одни вопросы. Потому чем больше в вашей жизни вопросов, тем ярче вы понимаете, чем вы руководствуетесь. Чтобы вы были в курсе. Потом Писание говорит, не советуйся с разумом твоим. Вам нужно научиться черпать из духа. Брат Олег, зачем тогда мне голова и два уха? У головы есть своя миссия. И миссия содержимого вашего ума, как и вашего ума, никогда не была вести вас в вечность. Так как содержимое вашего ума, ваш ум больше работает с прошлым и с фактами, но не с будущим. Миссия вашего ума многогранна и значима, и важна, но оно никак не связано с вашим будущим. Поэтому никогда не руководствуйтесь, не руководствуйтесь умом своим. В Писании написано, что дети Божии руководствуются Духом, ибо все, живущие с Духом, они суть сыны Божии. Поэтому вам нужно научиться жить из Духа. Мозги мы включаем тоже. Когда мы с вами смотрим на эти все объекты, мы включаем свои мозги. Это их миссия. Через центральную нервную систему, я не буду сейчас объяснять, как это работает, они включаются. Но мы живем не тем, что мы видим, а тем, что записано. Потому для меня важнее, что Бог говорит о стуле, чем стул говорит о себе. Потому что то, что говорит стул, это не вернейшее пророческое. А то, что сказал Бог о стуле, это вернейшее. Вам придется научиться жить этим. Я еще раз отмечаю, то, что находится в вашем духе, там находится временное расписание для вашей жизни. Там находится Божий план для вашей жизни. Там находится для вас будущность и надежда. Там у вас все есть потребное. Потому все сидящие здесь уже имеют в себе, в своем духе, все потребное для жизни и благочестия. Вы уже имеете все на вечность. Просто на сегодняшний день содержимое вашего ума мешает вам принимать из вашего духа. Ваш ум не знает того, что в вашем духе пока. Ваш дух не собирается жить по-старому, а ваш ум не знает, как жить по-новому. Вы в конфликте. Это называется раздвоение личности. В мире названо другим словом. Как в мире? Шизофрения. Вы искуплены от шизофрении. Вы новое творение. Поэтому давайте выходите из этого состояния раздвоения личности. Начинайте жить духом, принимать из духа, развивайте, приобретайте в этом опыт. Вам нужен опыт боговодительства. Опыта жизни в мире всем у вас уже достаточно. Поэтому качественная молитвенная комната. Молитва о мудрости никаких сложностей не представляет. Господь сказал, кому не достает мудрости. Где находится Божья мудрость? В вашем духе. Черпайте ее каждый день. Потому, войдя в молитвенную комнату, заходите с чистым листиком бумаги и узнайте, какой день сотворил Господь. И запишите его. Господь, я знаю, что Ты сотворил этот день и спланировал для моей радости и веселья. И я не против бы узнать, в чем я буду радоваться сегодня. Он скажет вам, позвони такому-то брату. О, так вот тот брат меня обидел. И я что, должен ему звонить? Позвони. Он скажет тебе, что ему сказать. Не, это я так, немножко импровизации. Но Дух Божий начнет изо дня в день, изо дня в день наставлять вас на истину, вести вас в совершенный Божий план. Потому что миссия Духа Божьего в вашей жизни, чтобы каждый из вас жил в истине, не экспериментируя, не живя методом проб и ошибок, чтобы вы оставили эти все пути из ямы в яму, из огня до полумя.
Ваша жизнь, она устрояется Духом Божьим в жилище Божие. А Дух Божий никогда не будет устраивать с вас эту диаграмму христианскую, которую нарисовали верующие. Это верующие рисуют такую диаграмму, которая постоянно в непослушании Богу. Пути мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Вот это диаграмма послушания. А вот эту диаграмму праведник 10 раз упадет. И верующие взяли это местописание. Младенец, да. Но нельзя жить в памперсе постоянно. Он отягощает жизнь. Не только весом, но и запахом. Так что вы были в курсе, у кого дети были, те знают, что это такое. Поэтому иногда общаешься с верующими и понимаешь, что надо чай и печенье. И о другом пока разговора быть не может. Потому надо возрастать. Все творение ожидает откровения сынов Божьих. А сыны Божьи пока меряют памперсы. Надо выходить из этого состояния. Поэтому углубляйтесь в Божью мудрость. Поймите, что все, что вам надо, вы носите с собой в своем духе. И оно ближе к вам, чем содержимое вашего ума. Просто на сегодняшний день ваше тело не самый лучший посредник в этом вопросе. Потому сидя здесь, ваше тело, у нее свои предложения. Выключить другой микрофон. А ваш дух, давай. Вот вы конфликт. Вы конфликтуете с собственным телом. Поэтому развивайтесь и возрастайте в содержимом вашего духа. Содержимое вашего ума пока на сегодняшний день для вас не советник. И это я вам рекомендую. Учитесь принимать из духа. Пусть это будет одно задание на день, пусть это будет одно задание на неделю, но так вы выйдете из суеты. Из суеты выходит только посредством мудрости Божией и никак иначе. Но всегда помните, что мудрость Божия находится в вашем духе. В вашем духе находится то, что Бог спланировал, и то, что Бог приготовил для вас. И также в Божьей мудрости находится все, что Бог учел, исходя из возможного неправильного выбора человека. О чем мы и будем говорить с вами на следующей встрече. Очень интересная будет встреча, поэтому будьте внимательны. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Работайте над качественной молитвенной комнатой обязательно. Если у вас нет качественной молитвенной комнаты, качественной жизни тоже не будет. Оно одно из другого вытекает. Поэтому обязательно молитесь о том, чтобы у вас была молитвенная комната, молитвенное время. Не менее часа. Не менее. Брат Олег, а если я каждый день качественно молюсь за пищу? Без вопросов. Ваша жизнь будет примерно такая же. Качественно, но за пищу. А обязательно должна быть качественная молитвенная комната. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Отец, мы благодарны Тебе за ту мудрость, которая находится в духе каждого из нас лично. И мы благодарны Тебе за то, что Иисус сделался для нас премудростью и разумением. Всего, что связано с Богом, с Его путями, с Его планами, с Его намерениями, мы благодарны Тебе во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Иисус, направляй нас и дальше, чтобы мы были эффективными и влиятельными гражданами Твоего Царства, чтобы мы выполнили волю Божию во всей полноте и без всякого недостатка. И мы верим и принимаем, что мы будем научены Господом и начавшим нас доброе дело, совершит его во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, которое прямо сейчас снимало всякое бремя и ярмо. Мы соглашаемся, что мы свободны от влияния мудрости земной и принимаем, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас, живя на этой земле, имел жизнь и имел с избытком. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы также верим на основании Слова Божьего, что Бог, дающий семя сеющим, подаст хлеб, пищу и обилие посеянным. Мы благословляем свое семя веры и говорим стократный урожай, будь во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая. Мы добудем благословение для многих народов и да исполним свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за этот благословенный урок. И мы верим, что мы будем научены Господом. Во имя Иисуса. Аминь.